Я вас категорически приветствую. Продолжим разговор о пионерах-героях. Александр Чекалин родился 24 марта 1925 года в селе Песковатское Калужской губернии. Саша рос активным и разносторонним мальчишкой. С удовольствием принимал участие в спортивных состязаниях, в театральных постановках, красиво читал стихи, играл на струнных инструментах, увлекался фотографией. В школе у него было прозвище «Неугомонный Саша», ну а в семье называли «Саша Непоседа». В 15 лет Саша получил значок «Ворошиловский стрелок». Это сейчас у школьников в почете обладатели новенького айфона. А в те времена в почете был тот, кто метко стрелял из разных видов оружия. Ну, кстати, история появления данного значка интересная. Уже в самом начале становления советской власти руководители страны советов четко осознавали, что спокойно жить нашей стране не дадут. На Западе на нас не просто смотрели косо, на Западе мечтали стереть СССР с лица земли. Поэтому большинство советских граждан должно было освоить хотя бы начальную военную подготовку. Именно для этого повсеместно начали создавать добровольные общества содействия армии и флоту ДОСААФ. Советские граждане учились метко стрелять, прыгать с парашютом, летать на планерах, ну а сдавать нормы ГТО, это готов к труду и обороне, обязаны были просто все. Паренек, у которого не было значка ГТО, считался откровенно ущербным. И вот. В октябре 1932 года общество ОСО «Авиахим» утвердило новое звание – «Ворошиловский стрелок». 29 ноября выпустили наградной значок для отличников боевой подготовки. Ну а всему этому предшествовал известный эпизод на Барановском артиллерийском полигоне в Приморском крае. В 1930 году глава наркомата по военным и морским делам Климент Ефремович Ворошилов объезжал с инспекцией Дальний Восток. По ходу проверок наблюдал отчетные стрельбы высшего командования округа. И один из офицеров, возглавлявший авиационный корпус, на огневом рубеже не попал в мишень ни разу. Офицер пытался оправдаться тем, что ему попался никуда негодный револьвер. Ворошилов взял этот негодный револьвер и семью выстрелами выбил 59 очков. Пораженную мишень тут же сфоткал корреспондент дальневосточной армейской газеты «Тревога». Снимок разместили в заметке с выразительным заголовком «Стреляй так, как стреляет Ворошилов». Материал оказался настолько удачным, что его перепечатали в издании Минобороны «Красная звезда». Вот это и положило начало движению последователей наркома Ворошилова. Руководство СССР изо всех сил повышало уровень боеготовности населения. И это вовсе не потому, что кровавые совки хотели захватить весь мир. Это потому, что весь цивилизованный западный мир стремился уничтожить Советский Союз. Международная обстановка постоянно накалялась. Например, в 1927 году были разорваны дипломатические отношения между СССР и Великобританией. Так что умение метко стрелять виделось одним из главных аспектов в улучшении боевой подготовки населения. В 1934 году нормативные требования ужесточили, добавили знаку вторую ступень. Для получения оной надо было поражать цель с расстояния в 300 метров из модернизированной снайперской винтовки Мосина. Промахи не допускались. В подготовку к сдаче нормативов входили силовые упражнения, метание гранаты, ориентирование на местности, а с 1936 года и теоретические знания по устройству различных видов стрелкового оружия. Из обладателей Ворошиловского стрелка второй ступени формировали элитные снайперские подразделения. Вот герой Советского Союза Людмила Павличенко была одной из тех, кто в 1934-м получил значок второй степени. Людмила Павличенко считается самой результативной женщиной-снайпером в истории. На ее счету 309 подтвержденных целей. Тогда же, в 1934 году, в Бауманском, это ныне Басманном районе Москвы, открылся первый клуб последователей Ворошилова. Его участники начали одерживать победы на международных соревнованиях. Советские стрелки на 207 очков обогнали американскую команду из Плимута. Московские школьники, занимавшиеся при клубе, участвовали в параде к 19-й годовщине революции, что по тем временам было весьма почетно. А обладатели значка «Ворошиловский стрелок» пользовались уважением и служили примером для окружающих. С 1938 года для подростков стало обязательным умение собирать и разбирать мелкокалиберную винтовку. Ну и, само собой, обладать знаниями общих принципов стрельбы из различных видов оружия. В 1940 году список требований к претендентам всех возрастов расширили. В числе прочего добавили обязательную сдачу нормативов ГТО, строевую и тактическую подготовку. Боевая подготовка молодежи шла полным ходом. В 1940-м 92% призывников имели звание «Ворошиловский стрелок» и соответствующий значок. Кстати, совершенно непонятно, а почему этим никто не занимается сейчас. Александр Чекалин был обладателем значка первой степени. В 1941 он только закончил 8 класс, а уже в июне началась Великая Отечественная война. К июлю боевые действия подошли к родному селению Саши. Парень четко понимал, что с приходом нацистов ничего хорошего не будет. Александр вступил в партизанский отряд под названием «Передовой». На тот момент будущему герою было всего лишь 16 лет. В отряде Саша служил разведчиком. Мальчику было проще, незаметно, не привлекая внимания врага, передвигаться между населенными пунктами, оккупированными немцами. Он собирал сведения о дислокации и количестве вражеских войск, передавал в отряд, ну и параллельно с этим действовал как связной с другими партизанскими отрядами. Кроме того, принимал активное участие в боевых действиях как диверсант, минировал железные дороги, устраивал засады на немцев, ну, в общем, делал все, что мог для уничтожения врага. Как-то раз заметил немецкую автоколонну, которая с трудом ползла по нашему проселку. Немедленно сообщил в отряд, партизаны тут же напали на колонну, взорвали две машины гранатами, 4 немцев убили, остальные разбежались. Осень 1941-го выдалась на редкость холодной, особенно сильно это ощущалось в лесу. Саша простудился и серьезно захворал. Командование приняло решение отправить его на лечение в деревню Мышбор к сельской учительнице. По прибытии в деревню Чекалин узнал, что за сотрудничество с партизанами учительницу схватила гестапо. Немцы по всей деревне искали партизан, поэтому Саша был вынужден перебраться в свое родное село Песковатское. Зайдя в свой дом, он немедленно растопил печку, чтобы согреться. Болезнь сильно давала о себе знать. И тут же местный предатель, полицай Авдюхин, заметил дымок из трубы дома Чекалиных, о чем немедленно донес в комендатуру нацистов. К дому Чекалиных тут же выдвинулся немецкий отряд. Дом окружили. Александр сдаваться нацистам не захотел и дал бой. Оружия и патронов при себе у него было немного. Тем не менее, он метко отстреливался, бился до последнего патрона. Когда закончились патроны, хотел подорваться гранатой, но граната не взорвалась. В итоге немцы его схватили. Нацисты долго пытали подростка, старались получить сведения о партизанах, но Саша, несмотря на ослабленный болезнью и пытками организм, не поддался и никого врагам не выдал. 6 ноября 1941 года, накануне годовщины Октябрьской революции, на площади города Лихвина немцы на глазах местного населения Чекалина повесили. Саша держался мужественно. Перед казнью все услышали его слова. Всех нас не перевешаете, паразиты, нас много, победа будет за нами. И запел «Интернационал». Тело повешенного на городской площади подростка немцы снимать не разрешали. Таким образом, гитлеровцы запугивали советских граждан. Но в апреле 1942-го в эти края пришла Красная Армия. Предателей Никифора Авдюхина и Алексея Осипова тут же нашли и пристрелили, как бешеных собак. В 1944 году город Лихвин был переименован в Чекалин. В родном селе героя, в доме, где он родился, открыт дом-музей Александра Чекалина. Там же возведен мемориал. 4 февраля 1942 года Александру Павловичу Чекалину было присвоено звание Героя Советского Союза. Присвоено посмертно. Борис Цариков родился 31 октября 1926 года в Гомеле. После начала войны семья эвакуировалась в Саратовскую область, где обосновалась в городе Ртищево. Одно время у них квартировал командир партизанской спецгруппы подполковник Василий Устинович Бойко. Партизаны звали его Батя. Группа партизан под его началом выполняла специальные задания. По ходу работы возникла необходимость сформировать полноценный отряд, и юный Боря решил любым способом попасть в число бойцов. Для солидности приписал себе один год возраста и уговорил батю взять его в отряд. Батя взял, и всего в отряде было 55 человек. В начале декабря 1941 года отряд Бойко прибыл в Москву. Красная армия вела контрнаступление. Отряд продвигался за войсками Калининского фронта. Боевое крещение Бориса состоялось 7 марта 1942 года в районе села Усвяты Витебской области. Борис участвовал в боях и за 2 месяца партизанской жизни вырос в опытного разведчика и подрывника. В начале 1942-го, после разгрома немецких войск под Москвой, гитлеровцы начали активно перебрасывать на восток свежие дивизии, боевую технику, боеприпасы. Но благодаря смелым действиям партизан, многие эшелоны оккупантов до линии фронта вообще не доходили. Был в этом и вклад Бори Царикова. Борис регулярно проводил диверсии на железной дороге, неоднократно подрывал дорогу Витебск-Полоцк, пустил под откос эшелон вражеской техники и танковый эшелон противника на железной дороге Минск-Орша. Само собой, подвиги Бориса не остались незамеченными. 18 июля 1942 года командир отдельной партизанской бригады Бойко подписал наградной лист на предоставление Бориса Андреевича Царикова к награждению орденом Красного Знамени. 7 октября того же года был подписан приказ о награждении. Орден Цариков получил в Кремле из рук председателя Президиума Верховного Совета СССР, товарища Калинина. В тот же день Бориса приняли в комсомол. Ну, после этого военная служба само собой продолжилась. В феврале 1943-го Бориса направили в 43-й Даурский стрелковый полк 106-й стрелковой дивизии, которая в августе вошла в состав 65-й армии Центрального фронта. 15 октября 1943 года группа минеров первой форсировала Днепр в районе поселка Лоев Гомельской области. На правом берегу Днепра Борис с товарищами водрузил Красное Знамя. Обстановка там была крайне напряженной и опасной. 5 суток шли ожесточенные бои за расширение плацдарма. Ну а действия Бориса отмечены в наградном листе так. В боях за переправу через реку Днепр товарищ Цариков проявил мужество и геройство. 15 октября 1943 года вместе с группой минеров самым первым форсировал реку Днепр и под ураганным огнем противника первым врывался в траншеи противника с автоматом и ручными гранатами. Уничтожал гитлеровцев и тем самым обеспечил переправу 1-го стрелкового батальона. 15 октября 1943 года под огнем противника 5 раз переправлялся через реку Днепр. Подобрал более 50 человек красноармейцев разных частей, организовал их в группы и свел в боевые порядки батальона. В последующих боях за расширение плацдарма на правом берегу Днепра действовал героически, всегда в первых рядах, личным примером воодушевляя других бойцов на боевые подвиги. Достоин присвоения звания Герой Советского Союза. Поселок Лоев был освобожден. 65-я армия успешно переправилась на плацдарм. Президиумом Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года всем участникам группы было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В конце осени того же года Борис, в числе других награжденных Золотой Звездой, согласно приказу, должен был отправиться на учебу в военное училище. Прекрасная возможность получить военную специальность и в дальнейшем не только построить карьеру военного, но и быть полезным родине. Но случилось непоправимое. 13 ноября 1943 года, за несколько дней до запланированного отъезда, жизнь Бориса оборвала снайперская пуля. Похоронен Борис в братской могиле советских воинов на центральной площади поселка городского типа Лоев Гомельской области Белоруссии. Подвиги Бориса Царькова не забыты. Его именем названы школа и улица в Гомеле и Лоеве. В селе Ягодное, неподалеку от Тольятти, установлен памятник. А совсем недавно в родной стране выросло целое поколение гнусных тварей, которые снимают омерзительные антисоветские фильмы, строчат помойные разоблачительные заметки, выступают со своей гнилой повесточкой на федеральных каналах. Все эти твари предают наших героев, предают тех, кто, защищая родину, отдал самое дорогое – жизнь, отдал ради того, чтобы жили мы. Так что, как только в очередной раз услышишь россказни про ужасный совок, сразу задумайся, а на чьей стороне выступает этот гнилой рассказчик. На сегодня все.
Меня зовут Валерия Черемисинова, я руководитель регионального отделения Народного фронта в Кировской области. Уже 2 года с самого начала специальной военной операции я занимаюсь организацией сбора помощи и доставки ее нашим военнослужащим на Донбасс, а также мирным жителям. За эти 2 года мы смогли собрать более 50 миллионов рублей. Эти средства мы, как правило, расходуем на приобретение техники, которая помогает нашим ребятам более эффективно выполнять поставленные перед ними боевые задачи, а также спасает их жизни. Наверное, больше всего мне запомнилась самая первая поездка, когда желание помочь людям было гораздо больше, чем понимание логистики и вообще особенностей организации этого процесса и поездки за ленточку. Кроме груза военного, мы тогда везли детские катетеры и другие медицинские расходники для одной из больниц ДНР. И, к сожалению, наша грузовая машина сломалась в 500 километрах от Ростова, и мы не понимали, когда мы сможем доставить этот груз, когда вообще машина грузовая к нам подъедет. Тем более, что на пункте пропуска в те предновогодние дни, декабря 2022 года, очередь была до 10 часов в одну сторону, а дети, в общем-то, и врачи ждали этого груза очень сильно. И тогда начали происходить настоящие чудеса. То есть, во-первых, абсолютно неизвестные нам люди, узнав, что машина с гуманитаркой сломалась достаточно далеко от Ростова, выехали ей навстречу, смогли починить, и пусть с опозданием на сутки, но все-таки груз в Ростов был доставлен. А морпехи, которым мы как раз готовили вот свой первый груз в помощь, отправили нам навстречу свой КАМАЗ военный, сами загрузили все, сами доставили в больницу, сами отчитались. В общем, с тех пор мы, наверное, дружим с каждым воинским подразделением и всегда можем рассчитывать на помощь с их стороны. То есть, если нужно сопровождение, пожалуйста, нам организуют. Если нужна помощь с машиной, там на месте где-то груз развести, то ребята тоже всегда организуют. Это, наверное, вот Один из самых ценных моментов, которые есть в этой работе, ты знаешь, что ты не один, и тебя всегда поддержат с той стороны. Самая большая ценность нашей работы, она все-таки заключается в консолидации людей. В частности, вот за эти 2 года, с момента начала СВО, нам в работе вот, по сбору гуманитарной помощи помогли больше 20 тысяч человек. В этом ведь и сильна Россия, в том, что в трудные моменты люди умеют объединяться, поддерживать друг друга. И победить нашу страну невозможно до тех пор, пока люди способны это делать.